Наши, не знаю, мы сейчас как бы вроде продолжаем прошлую тему, но в каком-то смысле открываем новую тему, потому что мы тоже хотели поговорить, то, что мы вот пытались на прошлых лекциях разобрать, значит, что там разобрали, и хотели перейти, вот, чтобы этот же вопрос рассмотреть, как это в рамках, да? В рамках рассматривается то или другое. Да, ну, во всяком случае, я так немножко напомню, о чем мы говорим, чтобы мы снова вошли в эту тему, да. Мы, значит, хотели описать что, понятие духовной действительности, потому что мы просто хотели говорить о приходе, где человек оказывается после прихода Машиаха. Что это значит приход Машиаха, как он заканчивается и так далее. Мы там сказали, что это выход из мира природы и вход в духовную действительность. И мы, значит, объяснили, что такое духовная действительность, да, так долго объясняли и так далее, объясняли, что это, в принципе, что духовная действительность – это то, что вызывает нашу реальность, то есть, значит, там, где находятся причины всему, что происходит. И эти причины всему, что происходит, если сказать так в общем, можно ее назвать системой управления. И так мы сказали, да, система управления. Конечно, можно рассмотреть дальше, там войти в корни вещей, как, откуда начинаются корни всех, и почему, и как. Ну, я знаю, насколько это. Во всяком случае, в этой системе управления она довольно сложная. Огромная, великая, большая и сложная. А мы имеем дело только с ее, как назовем, нижней частью системы управления, которая управляет нашим миром. Об этом мы как бы говорили, и о нем мы более-менее понимаем. И его рассматриваем, и в разных, во многих книгах про это написано. Ну, я даже не... Да, что-то прервалось. Да, я еще раз скажу. Значит, в принципе, мы говорим про духовную действительность, даже куда человек попадает после прихода Машиаха. И вот эта вот духовная жизнь, как мы пытались в прошлых лекциях объяснить, мы ее обозначили как система управления. Это очень наиболее подходит к тому, что мы вот, к тому, как мы это понимаем, потому что само по себе духовная действительность – это, в принципе, по нашему определению, то, что вызывает мир природы, все, что происходит в этом мире, и поэтому мы относим это, называем это системой управления. И она сама по себе, сама по себе очень сложная.
Вот такой вот, можно сказать, уникальный, да? Как обычно идут. И почему те, кто, собственно, уже умеет...
Извиняюсь. Пожалуйста, выключите микрофон.
Да.
Олег 86, да? Ага. Спасибо. И, значит, и так получается, что у нас, да, что мы говорим о системе управления, и мы то, что имеем... И то, что, о чем мы говорим, система управления, то, что мы имеем в виду, это самая нижняя часть, которая касается вот нашего мира и так далее. И тогда мы это разбирали. Это построено на Хесед, Дин, Варахамин. Три системы, три силы. Хесед, Дин, Варахамин, что это как это добро. На, по-моему, на русском это называется милость, если я не ошибаюсь. Хесед, да? Потом, да? Милость, хесед и дин – это суд или справедливость, рахамим – это милосердие. Только оно, значит, это как бы в общем, но само по себе оно разделяется на три варианта – в замысле, в сути и в действии. И там еще разделяется на еще на много разных разделений и так далее. И тот, кто изучает это, он изучает, если мы говорим на уровне духовного мира, то есть этим занимается еврейская мистика, каббала, все разбирают все детали, подробности, как, что, куда и как. Мы не входим в это, мы только немножко пытались дать, почувствовать вот эту вот идею. Само по себе этот мир, о котором мы говорим, он очень-очень сложный, но самая нижняя часть только этого. Да? Но, на сам, но это всего лишь, да, как бы только одна часть. И после прихода Машиаха, и вот, после определенного момента мы вот посмотрим рамками, что значит приход Машиаха, то есть когда это имеется в виду, и что, с чем это, да, как мы определяем разделение, там же мы говорим еще о где-то 4000 лет, да, седьмое тысячелетие, восьмое, девятое, десятое, мы же сейчас тоже взглянем, как это оно распределяется. Но это некоторое распределение по уровням духовной действительности. Но на самом деле, кроме того, что если входить, это как мы объясняем, ну, в смысле каббалистическом и так далее, в самом знании, внутреннем знании, это, так это там много разных деталей. И так далее. И тот, кто специалист, он в это входит, изучает и понимает, и зачем это делает, мы объясняли. Но, но кроме этого, есть также много в книгах, еврейских книгах мусар, то есть в обычных книгах, не таких там каббалистических, да, множество, говорится об этом, только говорится в наших понятиях, понятные нам, а не в той терминологии, и, конечно же, не входят те детали, которые там разбираются, но в любом случае довольно подробно разбирают всю эту суть, есть множество книг, очень интересно. Которые вот, да, разбирают всю эту систему, почему, то есть что это значит разбирать, почему, зачем, что случилось, по какой причине, что нужно делать, как, что будет с человеком после того, что он умрет, после того, что это, и так далее, мир после смерти, мир до смерти, все управление с человеком разбирается очень подробно в разных книгах, называются они обычно Сифрей Мусар, книги Мусара. Очень многие. То, что мы Рамбам посмотрим, сейчас в каком-то смысле тоже относится к этому. Но, в принципе, есть еще много разных вещей и так далее. Это мы, значит, говорим. Но и вот там, и значит, когда после прихода Машеха человек выходит, что мир выходит из мира природы, тоже мы говорили, что это значит. Может быть, еще коснемся этого. И входит вот в эту духовную действительность. И вот где-то там начинается то, что называется Улям Аба, мир будущего, мир грядущий, то, что вот, ну, на русском языке так говорят, мир грядущий, да? Мир грядущий. Это, в принципе, тема, хотим разобрать, что это значит мир грядущий. Вот где-то там она начинается, это значит, то есть как бы выход из мира природы, вот это значит мир грядущий. Там все награды и наказания. В определенной тоже, в определенном порядке и в определенной схеме, тоже чуть-чуть, может быть, мы тоже коснемся этого, что именно, куда и так далее. И это, значит, ходим туда, и что значит там награда, наказание, тоже попытаемся понять, посмотрим сейчас рано. Но так для схемы. В прошлый раз мы нарисовали эту схему духовной действительности в очень такой утрированной форме. Помните, я вам сейчас покажу еще раз, что мы имели в виду. Знали, о чем мы говорим. Где-то так, да? Если добавим еще несколько черточек. Но имеется в виду, вот этот вот мир, он как бы, это тот мир, о котором мы говорим, то есть, да, ну, давайте посмотрим по-другому, что вот этот вот самый верх и до самого низа, это как бы вся, весь рост действительности, рост, называем это ростом мироздания, что если посмотреть на него более детально, я просто схематично нарисую, очень схематично утрированно, но если посмотреть в полный рост его в деталях, то он напоминает нам тело человека. И просто напоминает, это как бы логическая схема, мы не один раз говорили так, про это как бы человек, не человек в смысле визуально, а в смысле логически это человек. Да? И в нем есть голова, там ниже, да, борода, там, тело, сердце и так далее, и так далее. И это как бы весь наш мир, мы аллегорически представляем в форме человека. Не наш мир, а всю духовную действительность. Просто для чего я вам говорил, что хочу показать, где мы находимся. Просто только для этого, да? И получается, что так, если мы так посмотрим, то получается вот эта вот голова, это вот самая верхняя, ну, в смысле, если мы это как бы в профиль смотрим, потому что было 5 снисхождений, как мы говорили, в мире, и каждое следующее снисхождение, оно как бы внешнее на предыдущее, и на него накладывается, да? Но если смотреть не в профиль, а в прямую, как бы, то тогда мы увидим голову, там, тело, и ноги, руки и так далее. Не увидим, а обозначим. И тогда получается, что вот это вот самое верхнее, она, как это относится к голове. Вот то, что, в принципе, даже не голова, это, то, что называется, гальгальта, имеется в виду череп, да, того самого, как виртуального человека, да. Дальше следующий уровень, вот этот вот, это показывает нам на да, на мозг, то, что внутри головы, да, то, что мы называем хохма, мудрость. И дальше то, что показывает, это, в общем-то, нам говорит лицо, от лица и до, в принципе, до пояса, до пупка человека. Да? Ну, я не нарисовал в размерах не очень. А потом уже все это начинается ниже пупка, того самого духовного человека, другая действительность. А вот последняя, где мы находимся, про которую мы говорим, она начинается ниже пупка, то есть где-то там, ну вот в размерах, просто мы хотим показать схему, ниже там, вот все, если эту всю действительность представить как один рост, так это наша действительность, про которую мы говорим, система управления, которая связана с Хесадин Варахамин, она находится где-то ниже, ну не буду там где-то в ногах, да. А вот здесь я три линии нарисовал, это в принципе три мира. Брия, Ецера, Асия, то, что мы говорим, то, что, в общем-то, находится как бы над нами, и они где-то, ну, ниже колена, в общем-то, вот в схеме этого человека, а мы в нашем мире находимся внизу под всем этим, да, понятно. Так если посмотреть вот на вот эту весь рост, мы где-то находимся в самом концу этого. И когда приходят, говорят люди, есть мир, он как бы разделяется на четыре мира, духовный мир, Ацилут, Брия, Ецера, Асия, это имеется в виду только вот это вот, да, Ацилут и так далее. Это как бы мир Ацилут, это Брия, Ецера, Асия. Мы находимся в самом низу там. Ну, все остальное, в принципе, тоже в каком-то смысле называется Ацилут, но в общем. Но на самом деле, само по себе, мир Ацилут – это именно это. И теперь, когда мир поднимается, выходит из природы, он как бы входит по очереди сначала вот эту, вот, назовем это Ацилутом, в эту первую вот систему управления и так далее. Потом он поднимается дальше, и тогда он переходит на другой уровень и на другую плоскость, в общем-то, да, что это, там другие законы. Там нет милосердия. Там есть только хесед ведин. Тоже в какой-то мере. Хесед ведин, это значит добро, милость и суд. Больше нет ничего. Потом поднимается дальше, там и этого уже нет. Это, в принципе, мир награды. Где мы находимся, значит, здесь это уже нет, это, да, потом мы поднимаемся в этот мир, я нарисовал, все правильно, здесь мы находимся, это, ну, как его назвать, там нет, и там только, в принципе, одна линия, да, по всей видимости. Ну, обратно так вопрос, как это, да, не знаю, надо это объяснять в этих понятиях. А потом уже входим на следующий уровень, как бы предпоследнее, это вот мир, это он называется именно миром награды. То есть это где-то в мозгу этого, это, да, мир мудрости. А про это мы вообще не говорим, входим туда или нет. И если мы говорим, что после прихода, когда начинается Машиах, после прихода Машиаха, Машиах приходит, скажем, в конце шестого тысячелетия или раньше, в зависимости от поведения, ну, скажем, в конце шестого тысячелетия, мы уже в конце находимся, то тогда, значит, седьмое тысячелетие, это будет вот в этом мире. Обратно я говорю, все утрированно, упрощенно, но чтобы просто иметь какую-то схему. Шестое, седьмое тысячелетие мы будем находиться где-то здесь. Восьмое тысячелетие здесь, девятое тысячелетие здесь, а потом переходим к десятому тысячелетию, либо десятое, либо называется еще потом одиннадцатое, ну десятое, в общем-то, оно уже называется Нецах, бесконечность, да? Ну, не бесконечность, как Нецах, это вечность, да? По-моему, в переводе на русский язык. Называется мир вечности. Что значит мир вечности? Мы пытаемся сейчас немножко пытаться как-то ощутить. По-настоящему всего этого мы не знаем. Мы дальше вот этого мира, да, вот здесь мы еще разбираемся, потому что здесь система управления, о которой мы говорим, мы можем о ней говорить, но какие и так далее, как на уровне глубоком, так и на уровне как бы морали, да. А выше этого уже у нас нет представления, потому что мы к этому миру не относимся, по сути, мы не созданы в рамках этого мира, поэтому у нас даже нет постижения. Но мы пытаемся каким-то образом дать какие-то это. Откуда мы это знаем, естественно, мы говорим, мы же не придумываем это. Это сообщил, Всевышний нам это сообщил. Да? Вот и, но то, что он сообщил, насколько возможно понять, То есть мы не можем этого понять, но чтобы иметь какое-то представление, мы пытаемся понять представление. Значит, если идти снова, поднятие, как оно идет? Поднятие, поднятие сначала идет там, как мы сказали, в коленке, да, потом выше, там, ближе к, да, ну, к началу ног, скажем так, потом к табуру, ну, к этому, к пупку, да, на русском. Потом мы поднимаемся здесь, это уже выше этого тела и доходит до там, борода и так далее, доходит до лица, назовем так, лицо здесь, в общем-то. А потом уже входим как бы внутрь головы, это разум, мудрость, да? Это идея как бы, ну, схематично, это поднятие. И каждый из них это тысячелетие. Обратно утрированно, там есть детали, где-то больше, где-то меньше, что-то так. И как это тысячелетие отмеряются, это тоже мы не имеем в виду тысячелетия тех понятий, о которых мы говорим, как мы уже говорили, что все понятия, которые мы пользуемся, мы пользуемся понятиями нашего мира. А там этих понятий нет, но параллель какую-то мы говорим о тысячелетии, что мы когда говорим о времени, что мы имеем в виду, что такое время. Время это, да, как это время... Между, да, это мы измеряем два события, одно событие, а за ним другое событие. И вот берем какой-то эталон и попробуем. Да, то есть протяженность как бы между одним и другим событием. Да, значит это. Но на самом деле, если посмотреть хорошо, это очень такое понятие само по себе время. Оно очень, как это... Да, очень условное понятие времени. Ну, я уже не говорю там всякие теории относительности. Сегодня говорят, что время меняется, удлиняется, увеличивается и так далее. Но это так, но даже без этого, в смысле психологическом, человек иногда для человека какое-то время, оно очень долгое, иногда оно очень короткое, очень быстро. Для него, с точки зрения, если мы оцениваем время с точки зрения самого человека, да, даже возьмем любой эталон времени, который мы берем, у нас нет каких-то эталонов времени. Что значит какое-то одно событие, потом другое событие? Что произошло между ними? У разных людей по-разному. У одного ничего, ничто не произошло, у другого произошло много разных событий. Для одного это длинно и много, а для другого это совсем ничего. Да, очень быстро прошло это. То есть нам оценить в наших ощущениях понятие время, это, да, проблематично. Ну, там, даже когда мы это... Но в любом случае мы как бы говорим о какой-то протяженности вот бы и последовательности событий каких-то. Если у человека есть какие-то, человек видит какие-то последовательность событий, более или менее, ну, какие, которые объективные вне него происходят, то тогда можем как-то измерять время одного человека, время другого человека, не обращая внимания на субъективное понятие каждого человека. Но если он находится в ситуации, что где есть только два события, и больше ничего, и по ним он должен определить время, да, как-то себе характеризовать, то для одного человека это будет одно, для другого человека будет другое, да, и так далее, и так далее. То есть это понятие время, оно как-то это, но, да, а в духовных понятиях тоже есть понятие время, но оно строится в других понятиях. Это, в общем-то, причинно-следственной связи, то есть имеется то, что предшествует как-то из создателей созданное, то, что более духовное, а из него выходит менее духовное, да, значит, это причина, это следствие. Так вот, эта вот причина, она называется предшествующая, это следствие называется последующим, и там уже не во временных, как мы считаем, да, событиях, понятиях мы говорим, о каких-то других понятиях, о предшествующих в смысле созданного, создателей созданного каждой вещи. То, я не знаю, насколько это понятно, но в принципе мы хотим понять, что мы говорим о других понятиях совсем. И это временное. И там тогда мы, если мы вот в этих понятиях вычисляем каждый мир, в каждом мире мы там приходим много разных временных событий, объектов, я не знаю, как это назвать. В конце концов, каждый мир, если мы его вычислим с точки зрения его временной этой, то они построены по определенной схеме, поэтому приходим к тысяче, то, что можно назвать тысячу лет. Да? Ну так, условно. Условно это называется тысяча лет, почти каждый из них, и проходя через каждый, мы называем это тысячу лет. Да, седьмое тысячелетие, восьмое и так далее, и прочее. Беседер, так, чтобы было хоть какое-то представление. И это значит, это понятно. Это идея поднятия. То, что мы пытались в прошлый раз как-то разъяснить и показать вот эту вот вещь, что на самом деле после прихода Машиаха происходит поднятие в духовности. Что значит поднятие, мы тоже говорили, что такое высшее, это имеется большее раскрытие, то, что ниже, это сокрытие, меньшее раскрытие. И да, то есть в понятиях осознание, знание, постижение, как угодно, да, это имеется в виду выше и ниже, это имеется в виду поднятие, это значит постоянный процесс поднятия, это процесс раскрытия, постижения, процесс постижения все большего и большего и большего, да, это то, что есть. Сейчас коснемся сегодня немножко в рамках, пытаемся понять, как он говорит. Но чтобы так обратно иметь представление, мы же говорим, после смерти человек попадает, как мы говорим, Ганеден, Гейном, да, как это, рай и ад. Рай и ад, что же он попадает после смерти? А что происходит после прихода Машиаха? Они приходят туда или не приходят туда? Что это рай и ад? На самом деле, Ганеден, Гейном, это одно место. Оно, в общем-то, начинается там, где заканчиваются вот эти вот миры, про которые мы говорили. То есть, еще раз покажу. Вот где-то здесь на границе, перед входом в эти миры, то есть прежде чем миры спустились, Брия и Цира, это был Ган Эден. Там был создан первый человек до греха. Потом, когда он согрешил, он спустился в эти миры. Да, то есть ниже и так далее дошел. Значит, Ган Эден Геном — это то место в духовности, это первое, в общем-то, место в духовности, куда он, где он оказывается. Поэтому после смерти человек выходит из мира природы. Он, естественно, оказывается именно там. И обычно не выше, может быть, некоторые выше, да, ну, как там в Зоре написано, много разных вещей, для, ну, мы говорим для простых обычных людей, и это место, где человек оказывается, то есть его суть. Кто это человек, тоже вопрос, мы не раз объясняли, кто это человек, да, но в принципе, как это написано в книгах, имеется в виду Непиш. Почему Непиш, а не Рох? Ну, Рох, конечно, тоже, но в принципе мы говорим про Непиш. Да, наверное, потому что Непиш, она включает в себя понятие как-то индивидуальности в каком-то смысле. Из него выходит понятие индивидуальности, также для Роха, в общем-то. Но, то есть, кто попадает туда? Я человека попадает, правда? Где находится я человека? Оно явно не находится в теле, потому что в теле ничего не находится, это понятно. В теле находятся атомы, и там разные биологически эти происходят, там ничего не происходит. Когда человек умер, само тело, ни там ни я, ни мы, ничего, оно вообще это, да. И даже если оно, это, у животного есть тело, но оно, там тоже нет ничего, или там, да, в какой-то мере. Как бы это ни, в теле явно ничего не находится. Вот это вот я человека, про которого мы говорим, он пришел, он ушел, он поднялся, он спустился, он понял, он не понял, он еще что-то, он обиделся, он рассердился, он, ну, вот это вот я, где она находится, не находится в теле. Да? И поэтому, когда нет тела, это я остается. Со всеми характеристиками его, все, со всеми его стремлениями, желаниями, претензиями и так далее, и так далее. Оно, значит, остается. Только в отличие от жизни, когда он при жизни, что когда он при жизни, он закрыт в мире телесном. И все его представления и постижения, они в рамках вот того, что он видит через своими глазами и так далее. И вот он в нем, он живет. Его «я» живет в том, что он приходит к нему через глаза в мире его воображения, как мы говорили. Это его жизнь. Но когда он умирает, он из этих границ выходит. Что происходит? Он исчезает, естественно. Понятно, никто и ничто не исчезает. Да, а он, его «я» начинает осознавать намного больше. Это называется поднятие. В принципе, он умер, он поднялся. Мы когда-то говорили о понятии смерти, что смерть на самом деле, когда называется про первого человека, Адама Ришон, первый человек, что он получил смертную казнь, в чем была суть смертной казни? Не в том, что он потом умер через 930 лет, да, умер, ну, в конце 930 лет он прожил жизнь, и умер и так далее. Ведь тогда он вернулся обратно, а туда, откуда он пришел, то есть он в результате греха спустился в наш мир, а потом вернулся обратно, это была смерть. Так что значит смерть? Это смерть, он вернулся там, где он находился. Но мы, да, так где же здесь смерть? Объясняем, тогда это объясняли, что на самом деле смерть и наказание смерти, то, что было у него, это войти в наш мир, это смерть. найти наш мир, что это мир смерти. Мир, в котором мы должны пройти процесс смерти, кто-то скажет. Наверное, да, так, чтобы мир, есть разные определения. Почему наш мир называется мир смерти? Хотя бы потому, в простом смысле, в том смысле, что чтобы выйти из нашего мира, надо пройти процесс смерти. Да? Там, что тело должно портиться могиле и так далее. Хибута кевер, то, что называется. Еще там ряд процессов выхода души из тела. И так далее. И поэтому это мир смерти. Это войти в этот мир, это называется смертью. Есть другие объяснения, что сам по себе, ну, на другом уровне, сам по себе этот мир, мир смерти. Да, наш мир, он по-настоящему мир смерти. Почему? Потому что, что такое смерть? Что такое смерть? Как мы представляем, вот человек умер. Человек жил, все хорошо, мы с ним общались, все знали, что он говорит, он знал, что мы говорим, он воспринимает это. Вдруг он умер, ничего не знает, я ему рассказываю, ничего не говорю, просто лежит и все, он ничего не слышит, ничего не знает. В самом простом нашем понимании, как это человек, ребенок это понимает, что вот умер человек, как ему говорит, умер, все, его нет. Нет, значит, он ничего не слышит, ничего не знает, ничего не понимает, ничего. То есть ничего не знает. Это вот наше понимание смерти такое, самое примитивное, которое мы так, как в атеизме, то что значит, человек умер, исчез, его больше нет. Что значит его нет? Нет. Что значит его нет? Ну, тело это ладно, что нет? Нет его осознания, ничего не знает. Так они понимают смерть. Вот умрет человек, его больше не будет. Что значит не будет? Он не будет сердиться, он не будет радоваться, он не будет о чем-то думать, он не сможет что-то придумать, он не сможет что-то сказать, он не сможет что-то... да. Так это люди представляют. Его нет, правильно? Что такое нет? Нет в смысле его это. То есть, если посмотреть хорошо, получается, что даже в этом представлении, в этом языческом представлении атеистов, то же самое понятие смерти – это отсутствие постижения, отсутствие знания. Ничего не знают.
Пожалуйста,
можно закрыть этот...
Аня, выключи, пожалуйста, всем микрофоны. Так будет лучше.
Мне напомнили, что получается правильно. Да, и вот... И тогда... То есть мы что мы говорим? Что такое смерть? Смерть – это отсутствие знания. Ну, по-простому. Да? По-простому так понимаем даже на этом уровне. Вот на этом языческом уровне, как мы живем сегодня в том идеологии, в том представлении. Смерть – это отсутствие знания. Но это примитивный уровень, потому что на самом деле человек умер, он не исчез. И никуда не может исчезнуть. Человек не может исчезнуть. Каждый человек это знает с детства. Здесь, кажется, понятно, как-то есть такой принцип, со мной этого не произойдет. Да? Есть принцип осознания внутри, в глубине души человека, любого, что он был всегда, что он есть и что он всегда будет. Никто не... Ну, это осознание такое очень глубокое. Я это помню сам в детстве, и ну, многие это... Если человека не будет, когда ему объясняешь, что умрешь и больше тебя не будет, человек не понимает, что это такое. И он иногда, он в конце концов под давлением, общественным давлением, он соглашается с этой мыслью каком-то, но не осознает ее никогда. Человек не может понять, что значит меня нету. Я вот есть, как меня нету. Он говорит, после смерти не будет. Что значит не будет? Я есть. И вот эта вот идея, да, то есть получается, что человек, да, вот эта вот идея «я есть», человек всегда у меня есть, это понятно. Только что смерть – это отсутствие знания. Не знание вот какой-то там науки или это, а в общем смысле знания. Понятие постижения во всех смыслах. Поэтому смерть первого человека – это наказание смертной казни. Это было вход в этот мир. Потому что в этот мир мы оказались в границах телесности, что ограничило наше постижение только объектами, вот то, что мы видим в своих ощущениях. Это все наше познание. Нет больше. Мы не можем увидеть больше. Это наше ограничение. Оно возлагается на... Это значит спуститься вниз. Потому что там мы же говорим, вниз имеется в виду условно. спуститься вниз, то есть оказаться в ситуации, когда нет никакого познания, то не от осознания, то есть оно самое минимальное, на уровне вот увидел там камень летит, картошка жарится, да. Только вот это то, что я могу, все мое постижение может быть на уровне, это может быть, я могу войти там, исследовать природу, как она там построена, там еще что-то, но это чуть-чуть, то обратно там, в том же, в той же области, чуть-чуть там, это есть такая возможность взглянуть, насколько это правильно, любой разговор. Но в любом случае, это ограничение постижения, поэтому смерть это потеря постижения, это смерть. Это имелось в виду, что первый человек получил смертную казнь. Что на смертную казнь получил? Так должен получить. А что на самом деле? Он умер через 930 лет. Так как же получил смертную казнь? Так мы объясняем, что через 930 лет он не умер, он вернулся обратно. Он встал в жизни, назовем так. А умер он тогда, вот тот самый момент, когда он получил это наказание. Почему? Потому что он вошел в мир смерти. В мир отсутствия постижения. Да, и это значит, теперь, поскольку постижение это отсутствие знания, это смерть, значит, присутствие знания это жизнь. Это понятно. Да? Чем человек больше знает, и это в жизни мы тоже понимаем. Человек, который живет всю жизнь, ничего не знает, ну, да, там живет, ну, только пьянствует или там еще чем-то занимается. Это жизнь называется. Да. Что значит человек живет? Да, это интересная вещь. Человек да, там, гуляет по разным местам, там, и развлекается и так далее. И когда его спрашивают, что было, что, ну, как было, ну, он говорит, что значит, как было. Провел, убил время, хорошо, было приятно. А что на самом деле он даже вспомнить не может? Ну, кроме некоторых там какие-нибудь шутки были, еще что-нибудь. А так, в принципе, он это, да, и со временем он, когда приходит, когда он вспоминает свою прошлую жизнь, это даже не входит. Он знает, что там что-то он там крутился, но больше всего это его, я не знаю, что он приводит, как же. В этом он не видит жизнь. Где он видит жизнь? В прошлой жизни это как те периоды, в которых он продвинулся в каком-то постижении. Он что-то открыл, он что-то узнал, он что-то понял, он что-то там выучил. Люди обычно что вспоминают в жизни? Студенческие жизни, годы или там молодость, где он в основном учился и постигал. Это жизнь, да. То есть жизнь это. Потому что если человек ничего это не открывает, не познает, это смерть. Это как человек видит свои будни, там он работает, каждый день на работу идет, вынужден идти куда-то там на работу, вернуться. Ну, это будни такие, кроме. Это он даже не помнит своей, это как, что он жил. Это как бы память у него как темная полоса, что там где-то есть какие-то проблески, там он с кем-то встретился, были какие-то там в отпуске, был где-то что-то увидел, или еще что-то. А вот так вся жизнь у него как темная это. Единственное, он помнит, что он был студентом, а как было хорошо, как много учился или так далее, или в школе, или еще с кем-то встречался, что-то он узнал, что-то он открыл для себя и так далее. Это то, что человек помнит. А вот простые, как называется, серые будни, он даже не включает их в понятие жизни своей. Как говорят еврейские мудрецы, есть люди, которые прожили много, но прожили мало. Есть, которые прожили мало, но прожили много. Да? Это, есть человек, который достиг много в жизни, да, значит, прожил много за малые годы, а может быть наоборот. И вот это вот, эта идея, то есть понятно, это жизнь, это понятие постижения. Поэтому так мы понимаем, жить это значит, да, даже на самом простом, примитивном нашем уровне, это тоже понятно. Тем более, когда мы переходим в следующий мир, то там, то после смерти, человек выходит из тела, он не исчезает. Что с ним происходит? Перед ним раскрывается истина. В каком-то смысле, в какой-то мере, потому что там, да, значит, в какой-то мере, где он оказывается, там, где мы показали, где он оказывается, выходит из этих трех миров. И там он оказывается. Это Ганеден. И это геном. То есть это одно место. Ганеден и геном. Да, рай и ад. Находятся в одном месте. Там, если можно говорить о понятии места, потому что место тоже вопрос, как мы не называем местом в физическом смысле. Но это как бы один уровень, назовем так. Да? Ганеден и геном. Это раскрытие истины. Это то, что как первый человек вышел, умер, но на самом деле он встал в жизни. Он сейчас пришел к жизни. да, пришел к жизни. В чем проблема? А вот это вот знание, постижение, оно было скрыто в этом мире. А в том мире оно открыто. Но в том мире это самый низкий уровень как бы духовной действительности. Да, но там для относительно нас это большое раскрытие. И там, когда он... там мы можем говорить, о тех понятиях мы, да, говорим много, что именно, как и так далее, что это как бы в рамках наших, да, как-то понимается нами. Так и там, естественно, это место, оно и называется Ганеден Геном. И это понятно почему, потому что уже зависит от человека. Уже как мы говорили, что человек, он не случайно вот Всевышний поместил как бы в наш мир, или в мир самый нижний, или так далее, вся эта история, не случайно. Почему? Потому что он же хотел добра для нас, для этого он построил мир, так мы сказали. Он хотел дать нам добро. Только человек не может его получить, не может принять, как мы это тоже говорили, чтобы он мог принять, ему нужно, он должен как это, свое кли, свое раскрыть, свое, как это, создать сосуд, как мы говорили, чтобы он мог принять это. А он приходит, а если он и не создал это, то это постижение, она его разрушает. Как мы говорили, разрушение сосудов, да? Что значит разрушает? И мы тоже это не раз приводили и показывали эту идею. Разрушает. Это понятно, что человек живет в этом мире понятиями. Это самая простая вещь, что человек живет понятиями этого мира. Он здесь гулял, веселился и отдыхал, кушал колбасу. Мы не один раз приводили этот пример. Это его жизнь, это его реальность, это его действительность. Он к этому привык. Он приходит следующий, вот туда, вот в это место, да, духовность, где раскрывается истина. И на том уровне, на котором она есть. В чем там истина заключается на том уровне? Что там ему становится ясно все, что произошло в этом мире. Там ему ясно, почему и зачем все происходит. Потому что там как раз система управления нашим миром. И там вдруг, здесь нам у нас вопросы, почему это со мной произошло, почему вдруг так, почему один родился, почему один умер, почему я родился, может кто-то спросит, почему я родился в этом теле, а не в другом теле, а может быть я был в другом теле, а может быть еще что-то. Все эти вопросы, огромное количество вопросов, которые у нас без ответа, там они открыты. Это не верх постижения, там в других мирах совсем другое постижение, но это постижение в рамках системы управления нашим миром. И это раскрывается. И когда перед человеком это раскрывается, это все переворачивается. И теперь как человек это воспринимает? Если раскрыть человеку кому-то, да, вот это вот, что, в чем, да, если раскрыть человеку, да, по-настоящему, даже представим себе такую вещь в этом мире. Вдруг мы так вроде живем обычной жизнью, а потом вдруг придет к нам кто-то и расскажет все, что происходит, почему с этим, почему с тем, почему с другими, почему в мире все это происходит. Большой вопрос, если человек останется в своем разуме, получив эту информацию. Вдруг все это взвалит. Мы знаем даже маленькие вещи, что человек вдруг у него, он как это, да, он там учился, все знает и так далее. И вдруг он, как мы говорили, человек открыл что-то новое, какое-то, даже в науке, скажем, получил какой-то новый опыт и получил какие-то новые исследования. И вдруг эти все исследования, новые наблюдения, они разрушают все представления, которые были до сих пор. Как назвали это разрушением сосудов в каком-то смысле. Разрушает его логику, его разум. Ну, обычно ученый, он старается, потом думает и перестраивает всю свою систему взглядов, строит новую теорию, новое мировоззрение, новое это и так далее, и так далее. Но в принципе, вот это вот осознание вдруг всего, что происходит, оно может разрушить психику человека, может разрушить его понимание и так далее. Да? Получается, что делает вот это постижение, открытие, оно на самом деле жизнь, но она разрушает и приводит к смерти. Поэтому Всевышний закрыл нас здесь, чтобы могли это принять. А какой выход из этого здесь, как бы Всевышний хочет обучить нас, дает нам эту систему управления, чтобы воспитать нас, чтобы мы могли получить знание и не разрушится, а понять его, осознать его. В чем это вот пример, который я начал рассказывать? Тот же самый человек приходит, он живет всей жизнью этого мира и кушает колбасу всю жизнь. Это то, что его интересует. Это все он наслаждается там вкусом и так далее. Что тоже надо разобрать, что это значит наслаждаться вкусом колбасы. Что это такое? В колбасе на самом деле ничего нет. То есть просто атомы и так далее. Просто человек посмотрит. Человек наслаждается вкусом колбасы или шоколада. И вот просто вот это. То есть у него, когда он наслаждается вкусом, у него где-то в сознании рисуются какие-то... Не картины. У него нет картин в тот момент. Кто-то проследит интерес. Когда он читает книгу, у него есть какие-то картины вот в его сознании. Он там видит вот себя, там едет на парохода, на каком-то воздушном шаре, на каком-то корабле, прыгает в воду, спасает каких-то. Ну, человек читает книгу или смотрит фильм. Он себя там видит в разных картинах, переживает между ними. Это да. Да, когда человек читает что-то, слушает какую-то историю и так далее. Но когда он кушает, он не видит никаких картин. Вот когда он кушает и наслаждается вкусом колбасы или шоколада, кто что, или мороженого, что он видит? Что? Он ничего не видит. Где это наслаждение находится? Где-то в его воображении, но на самом деле это не воображение, а под низом, внизу воображения, под воображением. Это такое ощущение приятного, да, как это, наслаждение, наслаждаясь вкусом. На самом деле это тоже где-то вот, назовем это воображение, но это даже до воображения не доходит, они доходят до рамок рисунков. Это как бы вот такое вот ощущение, вот как хорошо, какая сладкая, и так как она приятная, и растекается эта приятность по всему телу, и вот человек наслаждается вкусом. Представить себе эту вещь, да? Это тоже какое-то вот ощущение внутри, не телесное, потому что через тело только проходит. Но это какое-то ощущение, в принципе, это ощущение на уровне нефеш, то, что мы говорили, потому что воображение это на уровне рох. До уроха он не доходит. Рох – это эмоциональность. А здесь на уровне нефеш. Это как животное тоже. Животное точно так же дает ему эту тигру, этот кусок мяса. Он наслаждается вкусом. Я не знаю, как он. Но, наверное, наслаждается вкусом или еще что-то. Да, вот это вот ощущение, оно есть у животного тоже, по всей видимости, в какой-то мере. И вот это он, но оно где-то находится там на уровне вот этого. Да. И теперь он только представить себе. Только представить себе, что происходит с этой колбасой, когда он ее кушает. Что происходит с колбасой у него во рту, у него в желудке. Ну, весь этот, все это разрушится, ему станет противно, или он увидит это, что с этим происходит. Все это ощущение вкуса, наслаждение вкусом куда-то улетучится. Куда улетучится? Оно же есть или нет? Человек наслаждается, и вот он это, да, наслаждение, правильно. Ну, а вдруг он увидит, чем он наслаждается. Или просто подумает об этом. И все это улетучится сразу. То есть это где-то, да, ну, это понятно. То есть когда он увидит вот это вот истину, что на самом деле, это проблема. И вот получается, что вот это идея наслаждения, наслаждение еды, он этим живет, он это, да. Но на самом деле это где-то находится в его фантазии, которая нереальна по-настоящему. Только подумай по-другому, все уже, он та же колбаса, тот же шоколад, застрял в зубах, и там, не буду описывать все детали, он тот же самый, но он видит это, и никакого наслаждения, только отвращения. Даже не должен видеть, а только представить, только подумать об этом. Я не хочу кому-то портить аппетит, но не стоит это делать во время еды, заниматься философией такой, да? Но в любом случае, как бы это ни было, это идея. И теперь вот он, и вот этот вот, и он это, и для некоторых людей это жизнь. Это жизнь, это вот, они к этому стремятся, они этим наслаждаются, они к этому стремятся, они этого хотят, они постоянно это. И это, что они видят, как верх своего достижения. То есть какое-то понятие, ощущение где-то в мысли, но не в мысли, а в самой нижней части мысли. Понятно, что же относится к миру мысли, как мы сказали, да? Он что-то ощущает наслаждение, да, ну где-то, оно даже не воображение, но оно где-то там, назовем это тоже в каком-то смысле, где-то в его духовной, в его мире мысли этого человека. И вот этот человек, да, и он это, да, это идея, чем он, это он, да, он наслаждается этим. Или он там разными, да, какие другие наслаждения в мире есть, но я не хочу приводить все и так далее. Ну, скажем, человек где-то там, я знаю, да, наслаждается, ходит на разные там мероприятия, как они называются, там разные, где можно развеяться, отдохнуть, повеселиться и так далее, разных, там, ну, скажем, ресторан, я не знаю, там, я когда был молодой еще, я этого тоже не понимал, молодой, не религиозный совсем, я не понимал, я понимал, когда меня приглашают там что-то в ресторан пойти, я вообще это не понимал, никогда не хожу в рестораны, но тогда меня кто-то там... И я не понимал, ну, то есть, если там вкусная еда, но ну, я еще мог понять, ну, вкусная еда, покушать, что-то приготовить, можно взять домой, еще даже приятнее, чем в ресторане. Но мне кто-то пытался объяснить, да ты не понимаешь, вот мы сидим, и такой свет, и вот так оно, это, такая обстановка, и такое это. И я тогда не понимал, что в этом есть. Ну, свет может жить больше, значит, меньше. Такое-то. Но есть люди, для которых это жизнь. Она же то же самое, как вот это ощущение вкуса колбасы, не более того. Да. Или там, не знаю, кто-то там танцует, если танцуют от радости, я понимаю, да, если танцуют разные усилительные заведения, которые там приводят и так далее. В принципе, если посмотреть на это, то же самое. Убить время и ничего. Это, они тоже там, у них там тоже нет даже картин воображения. Они что-то вот, типа наслаждения, если посмотреть, похоже на то, как он кушает колбасу, наслаждается. Наслаждается тем-то и тем-то, да? Этот мир наслаждения. Человек это, он здесь. И вот он приходит с этим миром наслаждения. Тот мир, который это, да? Приходит туда. И это его жизнь, его мир. И там вдруг обнаруживается, но самое первое, что обнаруживается, как мы рассказывали не один раз, ему обнаружится, что нет колбасы. Она просто выдуманная вещь. Ее нет вообще, а он ее хочет. Он хочет эту колбасу, а ее нету. Не только колбасы нету, рта нету, зубов нету, чтобы ее жевать, желудка нет, чтобы туда это. И не просто нет сейчас, а не будет вообще. Что так, здесь у меня нет колбасы, я могу представить, может быть, завтра будет, ну все, помечтать, стремиться. Я не знаю, есть какое-то решение. А там нет никакого решения. А это вся его жизнь. Ну, утрированно я говорю, скажем, не только колбаса, там еще то, другое, третье и так далее. То, что человек себе здесь находит, как видит, как наслаждение, которое это, да? И вот всего этого нету. И это... А он же попал в мир, где открывается истина. Но все его стремления к этой колбасе, и здесь, находясь здесь, то же самое. Когда я хочу эту колбасу, никто мне не может прийти и привезти какую-то книжку по философии читать или что-нибудь, или какую-то интересную идею. Я ее не вижу, не слышу, не понимаю. Я хочу эту колбасу. Мы же знаем, что такое, но я не хочу приводить примеры детальные. Но каждый знает, что когда приходит яцерара, и человек чего-то захотел, яцерара, его какие-то желания, его ни с чем не свернешь, ты ему можешь показывать, я не знаю, самое, искусство, философию, какие-то идеи, мысли. Ты можешь с ним даже говорить невозможно. Вот он обуен своей этой желанием, он идет, и он его делает. Ничего не поможет. Иной раз он сам это понимает, иной часто, что он занимается глупостью, но ничего не может поделать. Иной раз он хочет от этого избавиться, но не может себя перебороть. Это борьба с ецерара. Да? А я не говорю уже о многих людях, которые даже себе этого не представляют. Да, те, которые даже себе этого не представляют, они вот думают, так оно и есть. Да, что так и надо. И вот в этой жизни он как бы живет вот это, да, этим заполнен этим желанием, которое, в принципе, тогда с ним не о чем говорить. невозможно, он ничего не воспринимает. Поэтому, если я этого человека заведу, скажем, в институт, в университете какая-то лекция интересная, для него это наказание, не награда. Он ждет, когда будет звонок. Я могу побежать туда, там, куда там, в пивнушку выпить или еще что-то. Он не может вытерпеть этот урок, который другие могут сидеть и слушать, и не замечают, как проходит время. Почему? Потому что там нет как-то удовольствия, нет наслаждения, назовем так. Потому что этот урок скучный, потому что это... Почему? Почему? Ему же знание сейчас открывается. Но ему сейчас не до этого. Может быть, потом, когда он переборет этот яцерара, или в тот момент, что он сейчас на него этот яцерара не воздействует, и он приходит и слушает, ему нравится, он сам исследует, сам занимается, сам раскрывает, сам пытается. И тогда он наслаждается знанием, познанием, раскрытием, может быть. Да, есть один человек, он может сейчас, он здесь, а через минуту он там. Но в тот момент, когда в нем этот яцерара, это знание, для него это геном. Геном, ад. Ад. Поместили человека в школу или еще куда-то, да, где ему раскрывают и показывают. Для него это наказание. И эта идея, это его так, в такой форме приблизительно представляется тот самый человек. Он пришел в тот самый мир. Там раскрылось ему знание огромное по сравнению с нашим. Оно маленькое по сравнению с предыдущим, то, что выше. Но оно огромное по сравнению с нашим. Постижение всего, что происходит в мире. Сегодня есть много людей. Только скажи им, я тебе раскрою секреты мироздания. Он придет, он еще деньги будет платить. Он будет это, будет жертвовать. Я хочу знать, ну, вопрос, если он это получит. Но другой разговор. Но само по себе есть люди, которых это, как только он и слышит, что где-то ему расскажут о секретах мира, он бежит, он да, готов пожертвовать многим ради этого. А тут вдруг приходит человек, ну, у него есть яйца, он хочет колбасу кушать, а ты ему в секреты мироздания. Ему это, для него это гейном. Поэтому мы и говорим так, это на самом простом объяснении, что Ганеден и гейном это одно и то же место, одно и то же понятие. Только для одного это Ганеден, для другого это гейном. В еврейских книгах это написано так, что там происходит в Ганеден. Ганеден, ну, а мы же говорим в аллегории всегда, да? Ганеден это ишива. Ишива, значит ишива. Приходит ишиву, ребенок учится, много мору, раши, тосу, разные, много интересных вещей, рамбама учит, еще что-то, сидит, не замечает. Времени, когда, я когда помню, начал учиться, и те годы, как у нас там проходило занятие, как это, утром, после молитвы с 8 часов начинается занятие до часу, потом где-то 2 часа перерыв, потом еще до вечера. Ну, я еще не учился в Ишиве, учился в колледже, а в Ишиве потом еще ночью учатся после ужина еще. И некоторые сидят до ночи, и их бегает этот мажгех, ну, тот, кто руководит там, бегает за ними, требует от них, чтобы они шли спать, они сидели там по ночам. Это после всего дня, он еще ночью остается и сидит там, мучит, а они от него требуют, что завтра у него не будет сил, посылает его спать и так далее. Он сидит, я помню, когда это, для меня это проходило как минута. Ну как уже закончился там несколько часов седер, ну, с 8 до часу, как минута. Я обычно тогда приходил где-то за 2 часа до этого, еще до молитвы начинал сидеть учиться, потом молитвы, потом это и так далее. Что не хватало времени. Сидел и не, ты когда сидишь и учишься, и ты входишь в этот мир, не видишь ничего вокруг. Это удивительное ощущение. Да, ну, где-то в учебе, ну, скажем, до этого я учил разные там науки, математики, физики и так далее, тоже много, и тоже очень сильно, и тоже по много часов, и тоже это. И тоже там было похожее ощущение, но не на таком уровне. Невозможно сравнить даже. Да? Что здесь как будто бы перед тобой раскрывается, да, и вот, да, это называется награда или наказание. Для того, кто этого хотел, к этому стремится эта награда. Почему? Что в этом мире он тоже хотел бы так. Только что нет сил. У него нет сил сидеть слишком много. Есть разные помехи. Кто-то отвлекает. Голова не работает. Голова не включается. Все это ограничения тела. Он там пытается что-то поломать, что-то сделать. Уставший. Надо чай пить. Надо еще что-то развеяться. Как-то еще что-то. Не может себя схватить. Не может охватить. Не может, да, то есть, и тут он приходит в мир, где нет тела, нет зубов, нет зубов, нет языка, нет желудка, нет этого, ничего не нужно, ему нужно кушать, не нужно пить, не нужно и разными делами заниматься. Он сейчас может погрузиться в это постижение. Где можно найти, это Ган Эден, это где можно было найти большую награду, чем это? А с другой стороны, приходит другой человек, который всю жизнь жил только тем, что жевал колбасу и так далее, и жил этим всю жизнь, или не всю жизнь, но это у него было стремление и желание. И он приходит и видит, что у него нет зубов и нет желудка, он приходит, как это, в кризис такой, да, духовный, как называется это был, да. У него Машбер, как это Машбер, Машбер, да, приходит такое это состояние вдруг, а, что делать, да, он сейчас упадок такой ужасный, зубов нету, желудка, как же я колбасу буду кушать? Это ужас, он все, да, это, да, и это в том же самом месте, в той же самой ешиве он находится, он пришел в ту же самую ешиву. Но там его это раздирает всем другие это. И получается, он так получается, что находится в геноме. Этот, находясь в одном месте, этот находится в Ган-Эдене, находится в геноме. Конечно, понятие геном, Ган-Эден разбирается в книгах, там много разных уровней, много разных понятий, местов, и залов, и входов, и выходов, и так далее. Но мы говорим в общем. А тот, кто хочет в деталях учить, в частности, да, так это он прочитает в разных книгах, разберет и так далее. Но уже не принципиально. Но в общем, это то, что получается. И это называется Ган Эден геном, где человек получает, находится там, в геноме. Это правильно, что в этом геноме, где он находится, да, вот этот вот геном, где он находится, человек попадает в геном, он... На самом деле это хорошо для человека. Почему? Вот тот геном, про который вы говорите, есть несколько геномов, ну, разных уровней, да, да. Но геном самый простой, он как бы лучше. Почему? Потому что на самом деле даже тот человек, который мы возьмем, что он там любит веселиться, кушать вкусно, бегать за разными вещами, некошерными, значит, чем и так далее. Ясно, что обычный нормальный средний человек, у него есть и то, и другое. Он иной раз, он хочет и знать, и учиться, и у него есть добрые чувства, и ощущения, и так далее. А кроме этого, есть разные слабости и так далее. Как это обычный нормальный человек, у него есть и то, и другое, да, это понятно. Мы знаем хорошо. И, да, у каждого человека у него перемешано. Это называется средний. Средние люди, и тогда он попадает в геном, обязательно, обычно, больше, это подавляющее число людей, они попадают в геном, несомненно, тот самый геном, это геном, ну, относительно легкий, назовем так, не для злодеев, а для средних людей, это то, что вот я привел, это как бы, ну, в каком-то смысле для злодеев, там еще для средних людей, там есть для злодеев еще что-то, но не будем в это входить сегодня, во всяком случае. И вот он попадает в этот, значит, да, и он попадает в это же самое место, да, и у него есть много хороших вещей, он много и хороших стремлений, и много плохих стремлений, и так далее, и так далее. И там, значит, происходит вот этот геном, происходит очищение его. Что значит очищение? Там, в общем-то, одна из идей этого генома, как это вот в разных книгах сравнивают геном с огнем, как будто бы его где-то сжигают, там печки, там христиане, я уже не говорю, там у них разные рисунки, там черти поджигают, там и так далее, но явно никаких там нет, никого нигде не поджигают, да нет, ну понятно, но даже в еврейских книгах есть такие аллегории, которые говорят о горении и так далее. Что значит горение? Что значит горение? На самом деле мы говорим о человеке, ну, среднем, нормальном человеке. Нормальный человек, он на самом деле хочет много хороших вещей. У него есть много плохих желаний и слабостей, мы это хорошо знаем. Да. Иной раз он сам стыдится своих слабостей, он их не хочет. Но он делает это, потому что не может перебороть свои яцерара. Да. Иной раз, и во многих случаях скрывает свои слабости, он не хочет, чтобы другие знали об этом. Почему он не хочет, чтобы другие знали об этом? Он хочет себя представить хорошим человеком. В какой-то мере он действительно такой, да, в какой-то стороне. Обычно, ну, нормальный человек всякий, да, кто-то больше, кто-то меньше, другой разговор. Но он, и вот свои плохие слабости, эти, он хочет скрыть от других людей. Почему он хочет скрыть? Почему? Потому что если он, они, это будет, вдруг это открывается кому-то, ему ужасно стыдно. Я не говорю о тех людях, которым ничего не стыдно. Это другой уровень. Они, тут, они в этот кино не попадают, куда другой кино. Но я говорю о тем, которым стыдно за свои... Вот, не буду приводить примеры, за что и как. Это каждый сам может разобраться. Да, ему стыдно. Вот когда ему очень-очень стыдно, его вдруг поймали на каком-то некрасивом действии и так далее, увидели, нашли, да, я знаю... какие-то близкие или знакомые люди и так далее, ему ужасно стыдно. Что он ощущает в этот момент? Он ощущает, как будто бы он горит. Сгорает. Так есть такое понятие, сгорает от стыда. Сгорает от стыда, есть такое понятие. Это не случайно взято, потому что это ощущение, вот если человек горит в огне или вот стыд, есть, которые говорят, что вот огонь стыда, он тяжелее, чем огонь физический. Да, боль физическая, знаю, это стыд, сгореть от стыда, да, горение от стыда, это, слушай, иной раз человек хочет провалиться сквозь землю, да, согласен умереть, чтобы его не увидели или не раскрыли и так далее, но когда никто не знает, нет проблем, не то чтобы нет проблем, ему стыдно перед самим собой, но нет такого стыда, нет такого огня, который он горит. Да? Почему? Потому что он как бы очень предохраняется тогда. Теперь представляем себе такую вещь, что снова после смерти он оказывается в том самом месте, где мы сказали. И это еще не поднялся куда-то высоко, в том самом месте. И там, что там? Мы говорим постижение, раскрытие. Что раскрытие? Раскрытие всего, что происходило в этом мире, и происходило и происходит. Почему, когда и зачем? Значит, поднимается он туда, и там он встречает своих знакомых, которые были, которые будут, которые еще что-то, да, и, ну, встречает обратно условно, все это говорим. Там, в принципе, нет разделения, нет сокрытия. Все знают. Все знают. И что он будет ощущать тогда? Это ужас. Если здесь он ощущает, как бы, да, стыд, когда его кто-то увидел там за каким-то некрасивым поведением, то здесь он ощущает стыд. И это все какое-то время. И вот еще что-то, да, и только перед этим человеком. Ну, другие нет. Так перед ним он стыдится ему на глаза показаться. Ну, другие еще. Как-то это. Более того, у него есть защитные реакции здесь. В мире природы. Он может, да наплевать мне на него, и все, да, и так далее. То есть человек есть какие-то защитные психологические эти инструменты, которыми он облегчает себе ощущение боли, то или другое. Ну, в разных, если так, да. Но когда он приходит там, там же все открыто, и нет защитных этих инструментов. Открыто все и открыто всем. В общем-то, больше, чем всем. Это мы говорим в аллегории. Потому что там же раскрытие полностью. Здесь, скажем, раскрыто одному человеку. Может быть, 10, может быть, 100. Но все остальные не знают. А там раскрыто всем абсолютно, в абсолютном смысле. Там все это раскрыто в абсолютном смысле. Да. И получается, да, и это... И да, и вот когда все это открыто, всем и все, и некуда спрятаться, что он ощущает? Огонь. Говорит, это можно сравнить с тем, что его бросили в печь, он говорит, кто хочет, аллегория. Это огонь стыда. а год стыда. Это, в принципе, тот самый Ганеден. Это самый такой Ганеден, для, хороший Ганеден, да, для Ганеден, для средних, для людей. В принципе, хороший. Да? Ну, в общем. В общем, да. Это стыд. Зачем это происходит? Что там происходит? Зачем? Что это приводит? Это приводит, в конце концов, к очищению его. Что значит очищение? И здесь тоже, в принципе, мы что, вот видели человек, мы думали о нем, что он такой-то, вот такой-то, и такой-то, и такой-то, и все. И вдруг я вижу, кто он на самом деле. И все, да? Что я о нем думаю? Что я о нем думаю? А, вот такой-то. Но проходит некоторое время, и я начинаю понимать, я со стороны, как видя этого человека, я понимаю, ну правильно, это у него была слабость какая-то. Но ведь в других вещах он хороший человек сам по себе. В этом он хороший, в этом он хороший, в этом есть какие-то слабости, так я понимаю. И когда он уже раскрывается и становится ясным, всем понятно, я уже понимаю, кто это за человек. Я не считаю, что он вверх. Но я считаю, что он достаточно хороший человек в том, что он есть, а в том, что нет. И уже, и тогда уже тому ни о чем, нечего стыдиться. Потому что он тот, кто есть. Он же себя уже не может кого-то нарисовать другому. Он тот, кто есть. И тот, кто он есть, так мы его и по ним принимаем. И очень может быть в рамках того, что он есть. Мы к нему, у нас есть какое-то уважение, какое-то в тех рамках того хорошего, что есть в нем. Ну, приблизительно так же происходит там, назовем это обратно в аллегории. То есть он как бы перегорает, сгорает, и он ходит на свое это, в свои рамки. И получается, что как бы это называется, что огонь гейнома очищает человека от вот плохих вещей. Он приощает это чувство стыда, и оно как бы снимает с него все вот эти вот плохие вещи в сторону. То есть он не становится больше, он становится тот, кто он есть. Тот, кто он есть на самом деле, то теперь это к нему не причисляется. Есть, которые говорят, там как-то объясняется, написано как бы по-другому можно сказать. Что на самом деле, как мы, чем это, как это понять по-другому? Что на самом деле человек, когда к нему приходит Яцерара, и он не может его перебороть, и подчиняется Яцера, а потом чувствует стыд сам от этого, или потом он ощущает стыд. Когда он ощущает этот стыд, как горит в огне, это боль, правильно? Это боль. Если бы он переборол бы Ецерара, вот когда он его перебарит, он тоже ощущает в каком-то смысле боль, назовем это так. То есть, в принципе, он хотел бы перебороть Ецерара, но ему было тяжело. Что значит тяжело? То есть, ему было, назовем это болью, перебороть Ецерара, то есть заставить его, как-то пересилить его. И чтобы, как это, спортсмен, который поднимает там тяжелые вещи или это, он как бы делает нагрузки на свое тело и ощущает какую-то боль, назовем это болью, не знаю, как назвать это, да? И вот эта вот идея боли, он должен был бы ощутить, чтобы перебороть Ецера. Он его хотел перебороть, хотел это, но не справился. Он приходит в следующий мир и сгорает в огне стыда, он ощущает ту же самую боль, которую должен был бы ощутить, если бы переборол бы Ецерара. Получается, что здесь это называется искупление, что получается, что как бы вместо, что теперь получается, что как будто бы он переборол это Ецерара, не то, ну, это как бы заменяется ему, теперь это нарушение, оно ему отменяется. Почему? Потому что, чтобы не сделать это нарушение, он должен был ощутить эту боль, он ее тогда не смог ощутить, но сейчас он ее получил. И значит, он ощутил, и как бы скажем, что уже вот это вот преступление с него снимается. Он как бы за это заплатил, да, назовем, заплатил, еще как-то. То есть, получается, идея искупления. Ну, я не знаю, насколько можно понять идею искупления. И таким образом получается, что все его плохие качества, плохие желания, плохие эти, они сгорают. В огне стыда, в гейном, в этом самом месте. Но кроме этого остаются его разные хорошие дела и стремления, которые были в его жизни. И вот эти хорошие дела, они идут и получают ту награду, которую... То есть потом он идет дальше, выше, уже чистый. Но на том уровне, на котором он на самом деле есть. Разница будет потом, когда он перейдет в следующие миры. Там у каждого будет свое место, в соответствии с его уровнем. Да? Но это как бы мы доходим до этого. То это идея как бы наказания, Идея наказания – это геном, да? Идея награды тоже понятна, да? Что значит награда в Ганеде, в Ганеде? Это раскрытие, постижение, да? Когда человек это... да, что, да, то есть мы это здесь объяснили на самом простом уровне. Идею того, что, что человек, он должен себя подготовить к следующему миру. В принципе, в этой подготовке есть два понятия. Одно понятие – подготовить себя возможности восприятия духовности. А другое понятие – очистить себя от плохих вещей, которые мешают ему это воспринять. Это две вещи. Поэтому есть мицвот асе, мицвот лот асе. Да, мицвот – заповеди делай, заповеди не делай. Да? Я как бы объяснил сейчас со стороны его, да, со стороны его плохих сторон и так далее, его повреждений, которые у них есть. Как это приходит? Если их нет, то тогда он может воспринимать. Если нет, это, да, то тогда он сгорает стыду. Это. Но на самом деле есть другая сторона тоже. Допустим, что у меня нет плохих вещей. Я с ними справился, или как-то они сгорели, или еще что-то. Да? И я вот сейчас тот, который есть. И передо мной раскрывается истина. Раскрывается постижение. И я хочу его. И я могу. Что тогда? Но на самом деле, как мы знаем обратно, с этой точки зрения, то, что человек может воспринять. Есть вещи, которые человек может воспринять, а есть вещи, которые человек не способен воспринять. Просто это знание слишком большое для него. Тоже мы приводили несколько примеров этого, которые приводят к разрушению. И поэтому от него тоже скрывается. Но там, на том уровне, где мы говорим, я так понимаю, ну, обычный, как бы нормальный человек, он может воспринять то знание, о котором, да, после того, что сгорит у него то, что сгорит, и на том самом уровне воспринять то, что он может воспринять. Тот, который вся его жизнь, как мы сказали в начале, только в колбасе, и только, и больше ничего нет, ничего хорошего, он переходит, он вообще никуда дальше не поднимается, по всей видимости. Это человек, который, как его, да, ну, там это другое название у него. Кафакель, ну, я не знаю, не будем сейчас ходить, ведь мы, в принципе, когда-то объясняли это. Ну, скажу хотя бы пару слов. Кафакель, мы говорили, другой уровень. Есть там еще несколько уровней. Шоль, Бершахат. Каждый из них название имеет какое-то... Ну, скажем, кафакель есть такое понятие. Это кафакель в переводе означает, как это, проща. Бросают камень. Проща. Что это значит проща? Проща – это что бросают камень, и камень летит из одного конца в другой. Это сравнивается как бы с тем наказанием, которое оказывается. Человек, который всю свою, ну, все его стремление, как мы сказали, вот то было к телесности, к самой колбасе, скажем, и все, и больше ничего. Но не было никаких других. И вот с этим же стремлением он оказывается там, в том мире. В том мире он оказывается тем же самым стремлением. И тогда... да, и тогда и наказание, которое к нему, назовем это наказанием, когда там все раскрывается, вдруг он обнаруживает, что нет телесности, а он ее хочет, то есть нет зубов, нет желудка, а он только это хочет. И тогда человек, который находится в нашем мире, ему чего-то не достает, что он делает? Он не может дома сидеть. Ну, я не говорю там, например, с наркотиками человек, да, или он алкоголик. И у него нет, он сейчас весь дрожит, и тело его разрывает. И он не может сидеть на месте. Он ходит из комнаты в комнату, из кухни и обратно. Открывает холодильник, ничего не находит, захлопывает и идет в другую комнату. И так он не находит покоя себе. Выходит из квартиры, идет куда-то туда, идет сюда, встречает кого-то это. У каждого там прохожего спрашивает, а не одолжит ли он ему что-то или еще что-то. То есть человек, у которого нету, он стремится к этому, и этого не находит, и этого нет. Это ощущение называется, вот это понятие, капакела. Только оно там в духовном мире намного больше. Потому что здесь все-таки что-то каким-то образом он может что-то найти, где-то что-то найти, у него есть также защитные инструменты какие-то. Там их нет. И это называется, что такой человек, он бросается от конца мира в другой конец мира. Ну, в аллегории обратно сказано, из одного конца мира в другой конец. То есть человек, у которого нет покоя. попадает одно, это, да, нет покоя, то есть он всегда стремится за тем, что нельзя достигнуть. Не просто нельзя, чего на самом деле не существует. Трудно себе представить эту тяжесть, тяжелость этого понятия. Бежать, искать то, чего нет. Как там это говорили, да? Пойду туда, не знаю куда. Не знаю что, да? Найди то, не знаю что. Это идея. Это понятие называется капакена. Оно более тяжелое, чем тот геном, про который мы говорили. Если там исправление, может ли он там исправиться, измениться, то есть разные мнения, там, по всей видимости, есть много написано, поэтому есть ситуации, так как я понимаю, что в некоторых ситуациях он может измениться, но во многих случаях имеется в виду, что так он остается навсегда, навечно или еще что-то, да, ну, обратно, что значит навечно, тоже, я знаю, если будет время, разберем. Во всяком случае, то, что мы сказали, да, и это значит наказание, которое он, да, это, да, наказание, которое он приходит, беседа. И это значит, он оказывается в том самом месте в мире, где мы говорим, это все мы говорим о Ганеден Геном. Это там, где человек умирает, и там он оказывается, он не поднимается выше. Человек, который умирает. Ну, есть понятие для праведников, они поднимаются выше, но обратно в рамках этого мира. Да, там другие залы, другие понятия, не будем в это входить. Да, но это как бы место. Это то самое место, где был создан Адам Аришон, первый человек. Это же место Ганедена Гено, потому что, как и сказано, что поместил его Всевышний в Ганеден, да? Да, в рай. И да, и это самое место. Там он находится. Теперь. Итак, человек, который умер, он, значит, находится там. Его душа. Это место нормальное, обычное, нормальное, понятное место. Это еще, да, называется креслом славы. Кисаяковод, как это написано в книгах. Ну, кисаяковод, в общем-то, это относится к, по всей видимости, насколько я понимаю, к верхней части мира Брия. Это называется кресло кисаяковод. И души и евреев, может быть, тоже не евреи, евреев, находятся там под этим креслом. Так это написано в книгах. Что имеется в виду? То есть мы говорим все о том же самом месте, в общем-то. Ну, более или менее, без того, чтобы входить в детали. И это там и находится. Это все человек после смерти. А потом, ну, многие, которые должны сделать какое-то исправление, они приходят обратно в этот мир. То есть человек, который что-то сделал, он, значит, приходит, он в этом мире не все закончил. А мы знаем многих людей, которые не все закончили в этом мире. И, по всей видимости, сегодня есть многие люди. Они не первый раз в жизни так сказано, что в наше время вообще нет новых душ. Все эти души, которые уже когда-то были, может быть, много раз. И он приходит заново в этот мир и с какой-то другой жизнью, в другом теле, в другой обстановке, где ему дается возможность это дело исправить в той или иной мере. Без этого, да? И так далее. Так это испускается, потом выходит снова, возвращается в это же место и так далее. Это место, как это? Место хранения душ. До какого времени все это? До прихода Машеха. После прихода Машеха возникает там как-то оживление мертвых, обратно, когда, где, чего касается, в чем понятие оживления мертвых. Я хотел Рамбам начать учить, но что-то до него не дошли, пока вступление в Рамбам, я знаю. Но то, что после оживления мертвых, ну, после вот этого прихода Машеха, когда снова весь мир, он выходит из мира природы. Не только душа человека, как в данном случае человек умер, а весь мир, то есть как бы умирает, весь мир умирает, то есть выходит, ну, с нашей точки зрения, а с точки зрения духовного мира он встает к жизни. И весь мир, все люди приходят к жизни, потому что жизнь по-настоящему, как мы сказали, это знание, постижение, и она находится там. Выше она находится, это мир жизни. А не здесь, где мы здесь, у нас нет знания. Называется мир смерти. Да? И вот они выходят, и они попадают, тут тоже приходит тот же уровень. И после этого мир начинает подниматься дальше, выше. Да? то, что он поднимается, и там обратно, выше, и это по той лестнице, по которой мы сказали. Там поднятие, оно уже не зависит от поведения людей. То есть там люди ничего не могут изменить, у них нет свободы выбора. Они все, история закончилась, и он уже не может вернуться обратно, что-то исправить. И он уже все это, да, и теперь мир начинается подниматься, начинает подниматься со всеми теми людьми, которые там, я говорю специально люди, люди не имеют, не имеется в виду телесном смысле, а вот именно их осознание, я то самое, про которое мы говорили, оно, значит, начинает подниматься сначала в более высокую сторону, как тысячу лет поднятия вот в том мире, про который мы говорим, мир исправления, а потом переходит на другой уровень, там, где нет милосердия, а потом переходит на другой уровень, который там, и там он как-то выстраивается, все человечество, оно становится как бы одним человеком, одному решено, в общем-то, да, по сути. И каждый оказывается какой-то частицей этого общего человека. Да, в принципе, здесь заканчивается как бы работа, роль первого человека, что он должен был сделать. Потому что на самом деле, как мы говорим, что все люди это Адам Аришон, в общем-то, все люди, мы говорим, евреи, не евреи, евреи это имеется в виду, как мы когда-то объясняли, ну, обратно утрировано, что это как бы душа Адама Аришона, а не еврейские души, они из окружения его, то есть из телесности или с внешней стороны и так далее. Ну, как бы то ни было, оно как-то связано, потому что, по сути, на самом деле, был только первый человек и больше никого. Больше никто не был создан. Все люди, которые впоследствии, просто частицы, которые вышли из него, частицы души, искры души из Адама Ришон, что если кто-то когда-то будет учить, да, как построен, как там все эти понятия Гильгулей и Шамот, да, то там разъясняется все, как, кто из чего, из какого, как это тело, ну, в смысле, как этот Адам, первый человек разбивается на души, каким образом, по какой схеме, по какому это. Там очень-очень подробно разбирается вся эта идея. Во всяком случае, это, да, а потом, когда, значит, работа закончена, то все возвращается обратно, и снова получается первый человек. Да, не в телесном, естественно, понятие в логическом, и там в духовном, и там есть понятие головы его, руки его, ног его, тела его и так далее. И все люди, они, души ихние, они как бы имеют какой-то свой корень, кто-то из головы, кто-то из плеча, кто-то из пятки, кто-то из сердца, кто-то еще из чего-то, ну, в логическом смысле и так далее. И там куча разных законов, не будем вообще входить в детали и детали, но в общем, они после всей этой работы, они как бы устраиваются в какую-то вот эту вот структуру, и каждый находит свое место там внутри этого общего человека. Как идея личности «я», она распределяется, либо оно отождествляется как один человек, и одно появляется одно «я», или каждый сохраняет свое «я». И как там это, я не знаю больше этого, но это не принципиально. То есть понятие личности, оно сохраняется, как мы говорим. Это очень важная вещь, которую мы вот дальше пытаемся разобрать, понять, что это такое. Потому что это уже, что когда поднимается дальше, начинается, там также появляется, там увеличивается понятие награды. Это не та награда, про которую мы говорили здесь, когда он поднялся до уровня Ганедена. Это одно. Здесь на уровне Ганедена ему раскрылось законы мироздания нашего. Но там он получает другое знание совсем, которое нам здесь даже непонятно, по сути. Другое знание совсем выше этого. Корни, откуда уходят корни этого, этих законов мироздания, назовем так, и знаю. И вот тогда, чем постижение больше, тем награда больше. Это понятно. Что когда приходит другой мир, выше, на уровень выше, значит, раскрытие больше и награда больше. Но вместе с ним и наказание больше. Как будет другая награда, будет другое наказание у тех, которые были здесь. Там буду ходить в детали, кто из них исчез, был уничтожен и так далее. Вот это вот понятие возникновения и уничтожения, это уже начинается на следующих уровнях. До сих пор мы говорили о геноме, что это там стыд, или вот это преследования недостижимого, или там еще есть разные уровни, которые говорим. Но мы еще о чем-то говорим, а на том уровне будет другое понятие, наказание, что об этом мы еще поговорим. В принципе, Рамбам это объясняет и так далее. И тогда мы приходим к другой схеме наказания, к другой награде наказания и так далее. И дальше поднимается дальше, и тогда приходим к другим понятиям и так далее. Да, это как бы идея вот это. И это все, значит, общая схема как? Что человек, умирая, он, в принципе, его душа выходит из этого мира, оказывается на том самом уровне Ганедена, что это на границе между всей духовностью там и как бы началом творения, творение, мир Брия, да, там на границе. То есть творение к нашему миру где-то там на границе, и там, ну, это условно утрированная граница, да, потому что на самом деле это нет границы. И вот это вот, да, и там он находится. Но после прихода Машиаха, после того, когда мир, что мы должны понять, когда он действительно начинает, где это начало выхода из мира природы, и он тоже выходит из мира природы как один человек, как вот как частный человек после смерти, и этот мир тоже приходит в то же самое место, там происходит некоторая перетусовка, ну кто как это и так далее, да, перегруппировка, не знаю что, и начинается поднятие. И вот в этом первом мире, самом внешнем, самом нижнем, который определяется наше вот все, что происходит с нами, там уже нет свободы выбора, и там идея, там уже начинается улям аба, мир грядущий, в какой-то мере, в начале своем. И вот этот мир, это и свой уровень награды, и свой уровень наказания, ну хотя бы то, что мы объяснили, Ган Эден и Геном. Но потом происходит там поднятие больше, больше раскрытия, больше награды и больше наказания. И это вот и все, пока находится в этом мире, где-то тысячу лет берет для того, чтобы тысячу лет обратно условно в рамках вот духовных понятий, чтобы пройти этот мир, весь вот этот, и выйти в другую действительность, то, что там наверху, что о ней мы может, поговорим уже в следующий раз, но уже в понятиях, ну, только в аллегории, даже не в аллегориях, а каких-то немножко, хоть чтобы что-то представить. Потому что по-настоящему мы не можем говорить о сути того, что это не наше постижение. Хотя бы поговорим, что значит не наше постижение, тоже важно. Хотя бы это узнать, да, это тоже важно.